святочу на имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня вторник, 24 января, и мы с вами прочитаем отрывок из соборного послания апостола Иакова, 3 главу, с 1 по 10 стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Смотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Итак, братья и сестры, мы с вами продолжаем читать соборное послание апостола Иакова, первое согласно хронологии, согласно оглавлению, по крайней мере, послание из числа соборных. Мы знаем, что есть еще два соборных послания апостола Петра, три соборных послания апостола Иоанна Богослова и послание Иуды. Вот, если мы открываем оглавление, соборное послание Иакова стоит первым. И здесь мы видим действительно очень много таких конкретных, четких поучений, нравоучений на разные темы. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о очень интересном отрывке, связанном с тем, что апостол Иаков утверждает, увещевает, говоря о том, что вера без дел мертва. Да? И мы говорили о том, что этот отрывок, он по большому счету не является прямо противоречащим, скажем, мысли апостола Павла о спасении веры. Просто все зависит от того, как понимать, что такое вера. Ну, действительно, апостол Павел был величайшим апостолом, величайшим психологом, богословом. Наверное, по степени углубленности предмета, так скажем, мы не найдем ничего похожего во всем Новом Завете, по крайней мере, во всех посланиях, которые мы имеем, чем вот у Павла, особенности в его посланиях к римлянам, галатам, то есть самых таких традиционных, самых бесспорных павловых посланиях. Но, тем не менее, у апостола Иакова, конечно, тоже очень много прекрасных наставлений, прекрасных мыслей. И вот здесь, в 3 главе, с 1 по 10 стих, который мы сейчас читали, апостол Иаков говорит о том, как страшно не обуздывать свой язык. Действительно, очень справедливая, очень такая актуальная мысль, всегда актуальная и в те времена, и в нынешние. Итак, начнем еще раз с 3 главу сначала. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Итак, начинает апостол Иаков с такого вещания, тоже очень важного. «Немногие делайтесь учителями, потому что мы подвергнемся большему осуждению». Ну, действительно, если человек учительствует, то он должен понимать степень своей ответственности. Причем, опять же, если мы говорим именно о духовном учительстве, о духовном руководстве, то здесь ответственность, она, во-первых, совершенно особая, а во-вторых, мы должны понимать, что мы не имеем права, не имеем возможности сравнить духовное руководство, руководство внутренней жизнью человека, мы не можем сравнить ни с каким другим учительством, ни с каким другим руководством, да? Потому что внутренняя жизнь человека, она совершенно уникальна. Это совершенно уникальная, так сказать, система, внутренний мир человека. его путь, его предназначение. Это все совершенно не подлежит, так сказать, тому, чтобы быть вписанным в какое-то прокрустово ложе каких-то только лишь общечеловеческих понятий. Если, скажем, мы изучаем там, особенно точные науки, математику, а еще, может быть, какие-то естественные науки, в какой-то степени даже гуманитарные, то мы говорим о каких-то общих вещах. Ну, если брать в особенности математику, что это точно доказуемое что-то, да? И, по крайней мере, в мире вот таком вот математическом мы знаем, что там 2×2=4 там, и так далее, да? То есть все у нас как бы там ясно, понятно, четко. Если мы с вами говорим о каких-то других обществах, не церкви, а, скажем, обществе там в армии, да, то есть военные люди, или еще какую-то систему, структуру рассматриваем, где тоже есть иерархия, подчинение и прочее, как какое-то учительство, так скажем, да, то нам иногда хочется провести прямую параллель, сделать из церкви некое подобие армии, что вот есть главнокомандующий, есть его подчиненные, есть обычные солдаты, есть устав, и все четко, вот должно быть по уставу, ну, по сути, по закону. То есть некий такой ветхозаветный, юридический, законнический, формалистский подход. Но надо понимать, что в Новом Завете и в принципе, если подходить именно к духовной стороне жизни человека, не к общественной, социальной, даже нравственной, этической, это все, да, прописывается какими-то правилами. Но внутренний человек, внутренняя его жизнь все равно никогда не будет соответствовать в точности тому или иному шаблону, тому или даже самому замечательному какому-то критерию, образцу, стереотипу. Внутренняя жизнь человека – это всегда очень что-то гибкое, текучее, что-то меняющееся, что-то неуловимое в то же самое время. И главное – это то, что на самом деле принадлежит только самому человеку. Это то, за что он даст ответ только перед лицом Бога и перед самим собой. В конечном счете, то, что творится там у него действительно внутри, не должно быть, так сказать, обсуждаемо широко и приводимо на суд каких-то иных, скажем, критериев и судей, чем действительно вот сам Господь, Бог, да? Сам этот внутренний мир человека. То есть, по сути, человек здесь предстоит как бы сам перед собой. И поэтому задача духовного учителя не ввести в какие-то жесткие, опять же, общие рамки эту внутреннюю жизнь человека, не подавить его потенциал, не перекрыть источник его энергии. Ведь действительно, когда духовный человек, там, священник, пастырь действует подобно вот, действительно какому-то формальному, законническому учителю, когда он действует грубо, топорно, просто вот направо и налево разрубая, да, все это, что внутри человека есть, зажимая его, подавляя его, то в конечном счете очень часто бывает очень много, так сказать, таких вот духовных болезней, даже, можно сказать, духовных уродств. Именно из-за того, что нет понимания того, что, повторю, внутренний мир человека – это есть что-то уникальное. И нельзя подходить ко всем с одинаковыми мерками. Нельзя всех вписывать в одну и ту же схему. Поэтому духовник – это скорее, по крайней мере, как мне думается, это скорее не гуру, который направо и налево раздает приказы, да? А настоящий духовник, который хочет научить человека опыту внутренней свободы, хочет привести его к пониманию самого себя, его отношений с Богом, да? То есть выстраиванию этого тонкого внутреннего мира, такой духовник, он скорее сталкер, он скорее проводник, он идет вместе с человеком по его пути, но идти должен сам человек. Это его жизнь, это его ответственность, это его свобода, это его предназначение. Сталкер может быть рядом, может быть собеседником, может попытаться посмотреть на какие-то вещи с разных сторон. Но идти человек должен сам. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из соборного послания апостола Иакова, 3 главу с 1 по 10 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь.
Господи, Господь наш, я... чудно имя Твое по всей земли, яко взяться велик.